Мы продолжаем читать вторую книгу «Хроник Нарнии», «Лев, колдунья и платяной шкаф». И мы вслед за Малиновкой идем туда, куда нас приведет. Этих четырех гостей Нарнии. Двух мальчиков, двух девочек. И вот эта самая Малиновка улетает. Они озираются по сторонам и вдруг видят с величайшей предосторожностью. Вот. Книга занимает практически полторы страницы, только описывая то, как бобр вылазит перед ними наружу. То есть это занимает у него примерно 15 минут. С такой величайшей предосторожностью он показывает им себя, наконец-то понимает, что это бобр. И вот они начинают диалог с ним. И вот он спрашивает: «Вы сыновья Адама и дочери Евы?» «Да, все четверо», — сказал Питер. «Шш!» — прошептал бобер. «Не так громко, пожалуйста. Даже здесь нам грозит опасность». «Опасность? Чего вы боитесь?» — спросил Питер. «Здесь нет никого, кроме нас. Здесь есть деревья», — сказал бобер, который всегда все слышит. «Большинство из них на нашей стороне, но есть и такие, что способны выдать нас ей. Вы знаете, кого я имею в виду?» И он несколько раз покачал головой. «Если уж разговор зашел о том, на какой стороне, — сказал Эдмунд, — откуда мы знаем, что вы друг?» «Не сочтите за грубость, мистер бобер», — добавил Питер, — «но вы сами понимаете, мы здесь люди новые». вполне справедливо», — сказал бобер. «Вот мой опознавательный знак». С этими словами он протянул небольшой белый лоскут. Ребята взглянули на него с изумлением, но тут Люси воскликнула: «Ах, ну конечно же, это мой носовой платок! Тот, который я оставила бедненькому мистеру Тумнусу». «Совершенно верно», — подтвердил бобер. «Бедняга. До него дошли слухи, что ему грозит арест, и он передал этот платок мне и сказал, что если с ним случится беда, я должен встретить вас и отвезти». Многоточие. Здесь бобер замолк и только несколько раз кивнул самым таинственным видом. Затем, поманив ребят еще ближе, так что его усы буквально касались их лиц, добавил еле слышным шепотом: «Говорят, Аслан на пути к нам. Возможно, уже высадился на берег». И тут случилось нечто странное. Ребята столько же знали об Аслане, сколько и вы. Но как только бобер произнес эту фразу, каждого из них охватило какое-то особенное чувство. Быть может, с вами было такое во сне. Кто-то произносит слова, которые вам непонятны, но вы чувствуете, что в словах заключен огромный смысл. Иной раз они кажутся страшными, и сон превращается в кошмар. Иной невыразимо прекрасными, настолько прекрасными, что вы помните этот сон всю жизнь и мечтаете вновь когда-нибудь увидеть его. Вот так произошло и сейчас. При упоминании Аслана каждый из ребят почувствовал, как у него что-то дрогнуло внутри. Эдмунда охватил необъяснимый страх. Питер ощутил в себе необычайную смелость и готовность встретить любую опасность. Сьюзен почувствовал, что в воздухе разлилось благоухание и раздалась чудесная музыка. А у Люси возникло такое чувство, какое бывает, когда просыпаешься утром и вспоминаешь, что сегодня первый день каникул. Вот такая история. Вот такая вот история. Ну ничего в смысле не происходит. И происходит очень важно. Когда встречаешь это первый раз, когда сталкиваешься с этим, ну вот впервые тебя просто... первый раз это вообще не замечаешь. Ты сидишь за сюжетом. А второй раз тебя это затрагивает. Ты чувствуешь, переживаешь. Это как некое таинство, как некую таинственную встречу. Ну, собственно, понятный же эпизод, да, и мы отчасти, когда следили за Дигори и Полли, как они встретились с Асланом в первый день Нарнии, мы уже видели это. Вот, что только увидев льва, Полли потянулась к нему, побежала к нему. Дигори тоже стремится, но боится. А Эндрю и колдунья убегают от него. Вот. Но здесь это еще таинственнее и еще более походит на то, что говорит Христос. Мы уже приводили слова апостола Павла о том, что слова о Христе для погибающих есть сила Божия, для спасаемых есть сила Божия, а для погибающих оно как отвратительно звучит, как вонь, а не мерзость. Они не могут это слышать, их раздражает. Мы не понимаем этого. Мы ведь не читаем Писание, мы не задумываемся о глубинных смыслах жизни. У нас, как мы это называли уже, у нас миссионерский оптимизм. Мы уверены, что все люди, которые здесь находятся, вообще вот в мире, они все готовы услышать о Христе. На самом деле это вовсе не так. И Христос об этом говорит яснее и ясно. Он говорит, что и через все его отношение с иудеями проходит такая линия, что он свидетельствует, люди слышат его слово и либо с радостью откликаются на его слово, либо это слово начинает их угнетать и действовать на них вот, неприятно, скажем так, а то порой и вызывая наше ожесточение, активное неприятие слов. И вот здесь это показано одним только произнесением имени, потому что имя Бога есть не просто некое информационное, как бы вот носитель информации, не просто некий закодированный информационный какой-то поток, вот единица информации, бит какой-то закодированный, а это есть энергия, несущая жизнь. И если я эту жизнь готов принять, то я откликаюсь на эту жизнь с радостью. Если мне эта жизнь невыносима, если я люблю смерть, то и слова о жизни слышать я не хочу. Вот тоже мы эти слова уже цитировали, когда читали первую книгу. Слова из Евангелия от Иоанна. «Свет пришел в мир, но люди боли возлюбили тьму и не идут к свету. Добрые люди идут к свету, чтобы дела их явились добрыми, а злые люди бегут во тьму, чтобы не обнаружились их злые дела, ибо они сделаны во тьме». Третья глава Евангелия от Иоанна. И здесь просто даже не слова Аслана, не слова, которые он будет произносить, сам облик, само напоминание о нем для человека одного действует как радость и волнение жизни, а для другого как смерть и желание избегать. И вот для Эдмунда, если для всех ребят это как-то всколыхнуло, то для Эдмунда эти слова прозвучали страшно. Его, он не испугался Аслана, он его не знает, он его не ведает, он не представляет даже, как это выглядит. Но само это имя на него уже стало давить, и он испытал страх. Если бы это было в обычной повседневной жизни, то и Эдмунд был бы не ребенком, то он бы стал придумывать любые способы, только чтобы изгладить память об Аслане. Раз уж я не могу его уничтожить, только бы не говорили при нем это имя, только бы никто не произносил, как буквально через несколько там, ну через сутки примерно, нарнийского времени, когда даже гном произнесет имя Аслан, колдуни просто затрясет, она не выносит это имя. Вот, оно само имя для нее невыносимо. И вот Эдмунд, поскольку он с колдуньей заодно, он реагирует точно так же. Ему невыносимо имя, он сделает все, и будет служить колдунье, лишь бы только никогда больше этого имя не слышать, никогда больше этого Христа не было. Вот так слово, скажем, даже вот наши собственные души наших слушателей далеко не девственные, они с детства слышат о Христе. И искаженным мнением о Христе они, души детские, отравлены с детства. Вот. Поэтому такой эксперимент поставить невозможно в нашей ситуации. Но если бы вот где-то в Китае, например, святой человек, не я, а вот, ну, святой там Николай Японский, вот, или Андроник Пермский, или там Иоанн Шанхайский, пришел бы китаец и сказал: «Христос воскрес», то китаец бы испытал то же самое. Либо с радостью, либо с ненавистью отнесясь, впервые услышит эти слова, и он бы уже по влиянию своей души, которая либо предана тьме, либо открыта свету, уже можно было понять, как отнесется китаец. Действительно, когда такие проповедники в Китай пришли, так оно и было, проповедь там шла очень успешно. Ой, к сожалению, все было сверно после восстания боксеров. И кончилось там православие, но в целом вот как раз Китай очень успешно катехизировался, потому что добрых, светлых, стремящихся к свету людей там было очень и очень много. Но опять-таки посмотрите, как по-разному реагируют дети на само имя Аслан. Для кого-то просто благодать, для кого-то какая-то радость, там, кому как, кому что тут. Но мне больше всего нравится, естественно, потому что Льюис любит Люси. У Люси возникло такое чувство, какое бывает, когда просыпаешься утром и вспоминаешь, что сегодня первый день каникул. То есть для нее, она еще тоже Аслана не знает, но для нее Аслан — это просто некий вечный полдень, вечная радость, вечный какое-то вот вечное лето Господне благоприятное. То есть если Питер охватывает храбрость, которая все ж таки необходима для того, чтобы сделать то, что нужно сделать. Сьюзан охватывает благоухание, музыка, некое утешение чувств. А Люси просто для нее Бог – это каникул. Вот она, с точки зрения Льюиса, подлинный, совершенный ребенок. Тот ребенок, про который говорит Христос: таковых есть Царство Божие. Который воспринимает Христа, который воспринимает Бога не как того, кто мне что-то помогает делать или что-то от меня ждет, а Бог – это просто вот вечные, необъяснимые, восхищенные летние каникулы. Вот, и опять-таки, ну, хорошо, добро так сказать о Боге, добре так Бога чувствовать, но не всем это дано. Люси вот такой совершенный святой ребенок. Они приходят, значит, к бобрам. Самый замечательный эпизод из посещения бобрового дома – это, естественно, бобриха. Миссис Бобриха – это просто льюисовский шедевр. Это просто замечательно. Вот они там начинают делать обычные дела. Вот девочки помогают накрывать и готовить, жарят только что пойманную форель. Вот делают, ну, то есть обычное приготовление трапезы, все закончено. Вот они, наконец, сели за стол и поели. Когда они, то есть все уже готово, вот разлит чай, они начинают разговаривать. То есть вот это все замечательное, вкусное описание посещения бобров, саму захотелось в гости сходить, вот, занимает целую главу. То есть очевидно, что Льюис просто наслаждается описанием этого простого, бесхитростного домашнего уюта. Вот, и начинается разговор. Бобер им рассказывает, что произошло с Тумнусом. Бобр им рассказывает, что произошло с Нарнией. Бобр им рассказывает о том, что они должны сделать сами. Вот. И вдруг они во время всего этого рассказа, они неожиданно замечают, что Эдмунда... А нет, еще минуточку, нет, не совсем. Вот. Они спрашивают его об Аслане. «О, да! Расскажите нам об Аслане!» Раздалось сразу несколько голосов, и снова ребята охватило то же самое чувство, словно в воздухе запахло весной, словно их ждала нечаянная радость. «Кто такой Аслан?» – спросила Сьюзан. «Аслан?» – повторил мистер Бобер. «Разве вы не знаете? Властитель леса. Но он не часто бывает в Нарнии. Не появлялся ни при мне, ни при моем отце. К нам пришла весточка, что он вернулся и сейчас здесь. Только лев сумеет разделаться с белой колдуньей и спасти мистера Тумнуса». «А его она не обратит в камень?» – спросил Эдмунд. «Наивный вопрос», – воскликнул мистер Бобер и громко расхохотался. «Его обратить в камень? Хорошо, если она не свалится от страха и сможет выдержать его взгляд. Большего от нее и ждать нельзя. Я, во всяком случае, не жду. Аслан здесь наведет порядок. В старинном предсказании говорится, справедливость возродится, стоит Таслану явиться. Он издаст рычание, победит отчаяние, он оскалит зубы. Зима пойдет на убыль, гривой он тряхнет, нам весну вернет. Вы сами все поймете, когда его увидите». «А мы увидим его?» – спросила Сьюзан. «А для чего же я вас всех сюда привел? Мне велено отвезти вас туда, где вы должны с ним встретиться». «А он человек?» – спросила Люси. «Аслан человек?» – сердито вскричал мистер Бобер. «Конечно нет. Я же говорю вам, он лесной царь. Разве вы не знаете, кто царь зверей? Аслан – великий лев. Именно так, с большой буквы». «О!» – протянул Сьюзен. «Я думал, он человек. А он не опасен? Мне не страшно встречаться со львом?» «А мне страшно встречаться со львом?» «Конечно, страшно, милочка. Как же иначе?» – сказала миссис Бобрих. «Тот, у кого при виде Аслана не дрожат поджилки, или храбрее всех на свете, или просто глуп». «Значит, он опасен?» – спросила Люси. «Опасен?» – повторил мистер Бобер. «Разве ты не слышал, что сказала миссис Бобриха? Кто говорит о безопасности?» «Конечно же, он опасен, но в то же время он добр, хотя и царь зверей. Я же тебе сказал». «Я очень хочу его увидеть», – воскликнул Питер, «даже если у меня при этом душа уйдет в пятки». «Правильно, сын Адама и Евы!» Бобер так хлопнул лапой по столу, что зазвенели все блюдца и чашки. «И ты его увидишь! Мне прислали весточку, что вам четверым назначено встретить его завтра у каменного стола». «Где это?» – спросила Люси. «Я вам покажу», – сказал мистер Бобер. «Вниз по реке, довольно далеко отсюда, я вас туда отведу». Вот, опять разговор об Аслане. Но здесь интересная вещь. А как? Ну, Аслана, конечно, можно описать внешне. Как можно описать льва? А как передать, что он такой? Не кто он такой, а что он такой? Каков он, когда ты к нему идешь? Опасен или безопасен? Он добр или недобр? Он любовь или он сила? Он свиреп или кроток? Как вы расскажете другому человеку о Боге? Вот у вас есть опыт, вы в храм ходите уже, ну скажем, 10 лет. И вас спрашивают, а ты его видел? Ну, естественно, каждый из вас ответит «нет». Бобер с этого и начинает. Его ни я не видел, ни мой отец не видел. Вот. Не видел. Мы не святые. Мы обыкновенные бобры. Вот. А какой он твой Бог? Ну, давайте. Расскажите. Получится у вас рассказать? Не получится. Вы сразу встаете в тупик. И это плохо. Ну и Бобер тоже встал в тупик. И Льюис тоже встает в тупик. Вот. А как вы опишете неописуемого? Как вы расскажете о том, о ком рассказать ничего невозможно? И вы в замешательстве. Вы не можете рассказать. И слушающий вас человек, он из этого делает вывод, что вы его не знаете. И, в общем-то, он прав. Если вы ничего не можете сказать о Боге, значит, вы его не знаете. А если знаете, расскажите о Боге. Если знаете, вы можете рассказать о Боге. Но не можете. Если вы не знаете Бога, то вы вообще не можете ничего сказать. Только то, что прочитано в книгах. Если вы знаете Бога, то теоретическая возможность рассказать о Боге у вас есть, а практической возможности нет. Вы не можете рассказать о Боге, он не поддается слову определения. Вы не можете описать его, ни одно слово не будет для него подходящим. Поэтому, что бы вы ни сказали, вас поймут не так. Это очень важно сознавать. Не с точки зрения Нарнии, не с точки зрения катехизации ваших друзей, знакомых или родственников. А это, по сути дела, есть насущное понимание всей практической нашей жизни. Мы теоретически о Боге сказать, если знаем, можем, практически не можем. Если вы сознаете, то вы знаете правду, цену, точнее, цену ваших слов. Понимаете? Ваша цена очень условна. Вы можете даже прочитать, вон, в институт закончить миссионерский. Или еще что-то. Но вы ничего, это не прибавит вам актуальности передаваемых о Боге свидетельств. И вы должны понимать, что бы вы ни сказали, человек поймет все совсем не так. Бог у нас, ну какой-то, страшный. Не, я не хочу такого Бога. Ну, вообще-то, да, страшный, грозный, сильный, милый, величественный. Еще какой, да, можно сказать, что, как мы обычно сейчас говорим, Бог у нас есть любовь. Я специально оставил любовь напоследок. Когда мы говорим, что Бог у нас грозный или великий, вы передаете свой опыт отношений с Богом. Свой опыт. А понимает человек совсем не то. Он рисует свой опыт отношения не с Богом, а с миром. Он думает по-мирски, что такое великий. У него образ есть. Это не делает, не приближает его к Богу, и у него нет желания общаться с таким Богом. Славный, могущественный, сильный, великий, величественный, там еще что-то. И мы понимаем, что человек рисует в своей голове совсем другую картинку, другой образ. Он не так нас понимает, если мы, конечно, говорим из опыта, а не из догматического богословия. Если мы говорим из опыта, мы понимаем, что мы хотим сказать. А человек наслушающий не понимает, он как бы вывертывает мои слова наизнанку и видит совсем другое. И мы это понимаем, за исключением одного единственного слова. Когда мы говорим Богу любовь, мы говорим о своем опыте. Мы понимаем, что такое для нас, когда Бог нас любит, и что такое любовь. Но говоря это человеку, да, он говорит, вот такое мне нравится. Но понимает он так же по-своему. Не так, как на самом деле Бог есть. Он вывернул слова, говорит, значит, все можно делать. Ты чего, нельзя ничего? Он тебя накажет? Как накажет? Ты сказал, Бог любовь, любовь не наказывает. Да он тебя не так накажет, как все наказывают. Он тебя по-другому, понимаешь, обидеть Бога страшно. Так он что, обижается, что ли? Он что, такой обидчивый, что там чуть-чуть сделал, сразу обижает, что капризный, что ли? Да нет, не капризный, но ты же теряешь с ним общение, он тебя отворачивается. Как отворачивается? Ну, странно у вас какая-то любовь, я что-то не то сделал, он сразу от меня стал отвернулся, что ли? Все. И вы заходите в тупик, вы понимаете, что человек все не так понимает, как вы хотите ему объяснить. Все по-другому. Но мы обычно и не хотим ничего объяснить. Мы говорим, да Бог есть любовь. Ну, думая так, или в надежде, там, или еще по какой-то причине, думая, что человек все равно как-нибудь поймет. Нет. Не поймет. Он все это вывернул. Надо научиться о Боге молчать. Молчать. А не пытаться сказать, потому что о Боге не говорят. К Богу приводят. Что, собственно, и делает бобер. Его задача не рассказать о том, какой слон. Придете и сам увидите, он так и говорит. Почему же он, вместо того, чтобы сказать о чем-то еще, он из всех эпитетов ослана говорит именно о величии. Вот, властитель леса, скажем, например, или что он страшный. Вот, я боюсь, да, его надо бояться. Потому что так о нем говорит Библия. Библия понимает, что если ты хочешь приблизиться к Богу, прийти к Нему, размышлять о Нем, рассуждать о Нем, то лучше всего начать с чего? Со страха. Начало премудрости, страх Господень. Так лучше тебе же будет. Не потому, что он страшный, но он и страшный. Не потому, что тебе страшно, хотя тебе и страшно. А потому, что если ты хочешь до него дойти и с ним вступить в общение, лучше тебе перед ним трепетать. Ты и так затрепещешь, когда его увидишь. Но чтобы сохранить стремление к нему, чтобы не наделать глупостей по дороге, как это будет в принце Каспиане. Они так стремились к ослану, совершенно забыв о страхе перед ним, что попали в кучу проблем, никак не хотели и не могли дойти до него, потому что не с того конца начали. А если ты хочешь действительно сохранить стремление к нему, встретиться с ним и не разочароваться, лучше всего, удобнее всего начать со страха. А когда увидишь, что у тебя все и так станет на месте, страх как инструмент, страх Божий имеется в виду, как инструмент важен именно до той поры, пока ты не увидел его, пока не вступил с ним в общение, когда ты уже начнешь с ним общаться, уже не надо никакого страха. Он тебя и так будет имплицирован в твой опыт богообщения, и любовь, и страх, и величие. И могущество, все у тебя будет уживаться, потому что ты будешь его знать. А пока ты его не знаешь, на пути к познанию Бога лучше всего придерживаться страха. Что нам и говорит Библия. Ну, самое лучшее, удивительно, конечно, это слова Питера. Я очень-очень хочу увидеть. То есть там Сьюзан рассуждает о страхе, а он говорит, я хочу, пусть я умру, пусть я... Там буду бояться, но я хочу увидеть его. Вот на самом-то деле, вот это «я хочу его увидеть», оно есть самое правильное настроение. Я хочу не воспользоваться им для того, чтобы вернуть брат, для того, чтобы вернуться домой, для того, чтобы стать королем. Я хочу его увидеть, потому что я хочу. У меня, он же не знает, какое слово. У меня внутреннее влечение такое. Я хочу, меня тянет к нему. Пусть что будет, но я хочу быть с ним. Вот когда человека пронизывает такая мысль, она, несомненно, от Духа Святого, несомненно, святая мысль, именно такой человек очень быстро вступит в общение с Богом. Таких и ищет себе Господь.